С новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Здравствуйте. Сегодня 29 ноября, понедельник. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И в начале несколько слов о погоде. В крупных мегаполисах: в Москве сегодня днем минус 12, малооблачно, в Санкт-Петербурге днем минус 10, возможен небольшой снег. А теперь о главных темах сегодняшней программы. Накануне в Молдавии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, лидируют коммунисты. Сегодня украинские предприниматели продолжат акции протеста в Киеве на площади Независимости и выступят с требованием отставки Верховной Рады и президента Украины. Минобороны опубликовал на своем сайте проект указа об изменениях в положении о порядке прохождения военной службы, согласно которому граждане любой страны могут пойти на службу в вооруженные силы России. В связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радио слушателям, считаете ли вы, что в российской армии могут служить иностранцы? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». К декабрю этого года будут завершены основные организационно-штатные мероприятия по переводу вооруженных сил России на новый облик. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с военными. Реформирование армии, обещают в руководстве страны, будет идти по всем фронтам. Повышение денежного довольствия военнослужащих, техническое переоснащение и даже набор в армию по контракту иностранных граждан. Минобороны опубликовал на своем сайте проект указа об изменениях положение о порядке прохождения военной службы. Согласно этому указу, граждане любой страны, знающие русский язык и прошедшие дактилоскопию, могут пойти на службу вооруженные силы России. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев спросил у жителей Челябинска, могут ли, по их мнению, в российской армии служить иностранцы.
Я считаю, что это нормальная практика мировая, которая себя зарекомендовала уже со всех сторон. В рядах французской армии есть специальное подразделение «Французский иностранный легион», в котором служат исключительно иностранцы, и которых они посылают в самые горячие точки, дабы граждане Франции не страдали от политических безумств и правительств. То есть это нормальная практика страны, которая бережет своих граждан.
Почему набирают иностранцев в нашу армию? Если не хватает, значит, условия в нашей армии такие, что наши парни не хотят служить. Я сомневаюсь, чтобы они вместе с нашими солдатами защищали нашу родину. Почему-то я так думаю, не знаю. Мне кажется, надо попробовать, ну, в течение там какого-то периода. Посмотреть, а много не надо набирать. Я считаю, вот немного набрать, посмотреть, что это из этого получится.
Я могу сказать только одно, что если Артем Боровик служил в американской армии, то почему иностранцы не могут служить в российской? По-моему, вполне. Я отдаю себе отчет, что никаких материальных выгод от этого американцы не получат. А вот для экзотики, пожалуй.
Считаю, что если в случае какой-то опасности, вряд ли они будут биться так же, как вот наши, за свою родину. Нет, не будут за свой дом. Так вот считаю.
Ну, исходя из того, что наша армия на данный момент – это далеко не в первую очередь защитники отечества, а скорее строители, водители, люди, которые поддерживают еле как оставшееся имущество, то, наверное, иностранцы могут служить в российской армии, так как строят они просто великолепно.
Я считаю, что иностранные граждане, они могут служить в нашей российской армии. Если человек сам заинтересован и хочет, то ему надо дать такую возможность, потому что сейчас в нашей армии энтузиастов особо не наблюдается. И если вот есть люди со стороны, которые хотят, надо дать им такую возможность. И, возможно, они в дальнейшем проявят какой-то патриотизм к нашей родине.
Служить-то они могут, особенно если по их собственному желанию. Вопрос немного в другом, как мне кажется. А не стыдно ли России будет показывать другим людям нашу российскую, жесткую, жестокую, страшную какую-то там еще армию? На мой взгляд, ссоры из избы не выносят. Нужно сначала разобраться в этой армии, сделать ее контрактной, сделать ее доступной, сделать ее желанной для наших граждан, а потом уже.
Так челябинцы отвечали на вопрос, могут ли иностранные граждане служить в российской армии. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Молдавии продолжается подсчет голосов по итогам прошедших вчера досрочных парламентских выборов. По предварительным данным, явка избирателей по стране составила около 60%. С подробностями наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
Согласно предварительным данным, по итогам выборов в парламент проходят 4 партии. 3 партии, входившие ранее в состав правящего Альянса за европейскую интеграцию, и оппозиционная коммунистическая партия. Среди лидеров избирательной гонки – Либеральная демократическая партия и партия коммунистов. Партия коммунистов ухудшила свой результат, в то время как Либерально-демократической партии удалось расширить свой электорат. По мнению экспертов, произошло это за счет активного вовлечения для участия в выборах молодежи, в то время как до сих пор активностью отличались в основном пенсионеры. О принципах, на которых будет создаваться новая правящая коалиция, рассказывает председатель Демократической партии Молдавии Мариан Лупу, результат которого оказался скромнее, чем ожидалось.
Передо мной стоит вопрос, на каких принципах мы вообще будем говорить. И исходя из того, как каждая партия вела себя в рамках избирательной кампании, а я уже знаю, что представители руководства партии коммунистов вели себя исключительно грязно по отношению ко мне лично и к демократической партии, все это будет принято в учет. Но только эмоции мы оставим в сторону, потому что, дорогие мои, у нас уже были 3 парламентские кампании в течение 2 лет. Это слишком много. Это политическая нестабильность, это нестабильность экономическая и социальная. Мы должны выйти на эту фазу стабильности. Если бы я хотел любой ценой стать президентом и объединиться, как вы говорите, с Компартией, я бы это сделал в прошлом году. Но я ставлю перед собой не вопрос собственной власти или отсутствия оны при наличии поста. Я ставлю перед собой задачи гораздо более серьезные, амбициозные для государства. Мне нужен ход развития этой страны. Мне нужны изменения в этой стране, потому что мы уже достаточно долго топчемся на месте. Вот эти принципы будут поставлены во главу угла во время наших разговоров и диалогов по поводу следующей политической конфигурации.
Отвечая на вопрос, как воспринимает партия коммунистов результаты выборов и не станет ли она прибегать к массовым протестам, один из лидеров партии, Марк Ткачук, в частности, сказал.
Ну, коммунисты, в отличие от наших оппонентов, относятся к числу партий, которые всегда, всегда соблюдали закон и волю народа. Коммунисты будут отстаивать свои результаты другими методами, только в том случае, если у нас будут доказательства фальсификации волеизъявления.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах составила 59%. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Интернет-сайт WikiLeaks опубликовал 250 тысяч американских дипломатических документов в разной степени секретности. Публикация появилась в крупнейших СМИ нескольких западных стран. В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело против мэра города Владислава Скворцова. Его обвиняют в превышении полномочий. В Молдавии, по предварительным данным, на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, лидируют коммунисты. Мальчики убит сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии Альберт Алтуев. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Не пропустите программу «Время джаза». Скрипач Эдди Саус начинал с классики, но вынужден был переучиться на джазового скрипача. Это он вместе со Стефаном Крапелли и Джанго Рейнхардом записал в 1937 году в Париже концерт для 2 скрипок с оркестром в ре минор Баха. За пластинками в эпоху оккупации охотились нацисты, боровшиеся с дегенеративным искусством. Программу ведет Дмитрий Савицкий. Вы слушаете «Время свободы». Украинские предприниматели продолжают протестовать против налогового кодекса. На площади Независимости в Киеве уже вторую неделю проходит бессрочная акция протеста. Сегодня ожидается очередной многотысячный митинг. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Около 150 предпринимателей провели минувшую ночь на Майдане Незалежности в палаточном лагере, получившем название «Город воли». Его жители отмечают, что к спартанским условиям и непогоде им не привыкать.
Нам, в общем-то, не привыкать. Основная масса стоит на рынках, магазинах, поэтому холод, дождь, нам это привычно.
Нам тут дружно. И весело, и тепло.
Мы будем жить в таких условиях все, не только на Майдане. Лучше раз побыть на Майдане, но потом жить спокойно, зарабатывать себе, детям и внукам на хлеб и учить наших детей.
В субботу на центральной Киевской площади неожиданно появились президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров. Выслушав претензии протестующих, глава государства заявил, что может наложить вето на принятый Верховной Радой и не устраивающий малый и средний бизнес налоговый кодекс. Вместе с тем руководитель правительства, назвавший ранее кодекс одним из самых либеральных в Европе, сказал, что парламент еще может откорректировать этот документ и предложил предпринимателям сесть за стол переговоров.
Обобщить,
трясти. Вы уже сами будете.
Дальше я с вами вместе буду идти по позициям. Надо убрать эти кассовые аппараты, уберем.
Так.
Надо оставить, сохранить прежнюю систему отчетности, оставим.
Так.
Есть разные варианты решения. Можно исправить сразу же путем переголосования. Можно исправить после вето. То есть разные варианты есть.
Жители палаточного лагеря не поверили обещаниям первых лиц, и после того, как Янукович и Азаров покинули Майдан, вымыли его с мылом. По мнению главного координатора акции протеста Александра Данилюка, украинские власти опасаются социального взрыва и лишь демонстрируют готовность идти на уступки, чтобы выглядеть в лучшем свете перед европейскими партнерами. Состоявшиеся накануне в кабинете министров переговоры с предпринимателями пока не принесли результатов. Эксперты считают, что власти могут пойти лишь на косметические поправки к налоговому кодексу, поскольку на его основе разработан государственный бюджет на будущий год. Тем временем противники налоговой реформы заявили, что среди их требований остаются и политические – отставка правительства и досрочные перевыборы Верховной Рады. На сегодня на Майдане планируется очередной многотысячный митинг. Как прогнозирует парламентская оппозиция, волна новых масштабных протестов с участием не только предпринимателей может охватить всю Украину и после принятия Верховной Радой уже подготовленных к рассмотрению не менее противоречивых, чем налоговый, трудового, таможенного и жилищного кодексов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве накануне прошел автопробег против строительства мечети на Волжском бульваре. В акции приняли участие несколько десятков человек. Милиция не препятствовала движению машин с белыми флагами и надписями на окнах. Мечети нет, парку да. Эксперты считают, что молчаливая позиция властей в этом вопросе еще больше загоняет проблему в тупик. Тем самым инициативу перехватывают националистически настроенные группировки. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Участники автопробега собрались на Рязанском проспекте рядом с торговым комплексом «Город» в 9 утра. Оттуда колонна в несколько десятков автомобилей двинулась в сторону Волгоградского проспекта, проехав мимо площадки на Грайвороновской улице, где должна была строиться мечеть. Затем машины с белыми флагами взяли курс на Садовое кольцо. Один из организаторов акции протеста, лидер движения «Мой двор» Михаил Бутримов, заявил «Радио Свобода», что он и его сторонники выступают не против мусульман, а против строительства мечети, что не одно и то же, подчеркнул мой собеседник.
То, что мы протестуем против мечети, не потому что мы против ислама как такового, мы против строительства на Волжском бульваре, вне зависимости от того, будет торговый центр там или еще что-то. Если какая-то община хочет возвести здание культа, вне зависимости от того, там, православная, там, мусульманская, там, иудейская, нужно работать в тесном контакте с местными жителями на позиционирование положительного образа вот этой общины.
Ранее префект Юго-Восточного административного округа Москвы Владимир Зотов сообщил журналистам, что мечеть на Волжском бульваре строить не будут. От возведения храма отказались и мусульмане. На сегодняшний день вопрос строительства мечети закрыт, потому что заявлено, что любое строительство мечети нужно согласовывать с местными жителями. Эти слова несколько дней назад произнес председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов. Однако участников автопробега заявления официальных лиц лиц не убедили.
Отказаться-то отказались. Не все, но и даже не на бумаге отказались. Потому что заявления пошли, когда мы все-таки префекта прижали в кинотеатр молодежный. Сказали, что там будет? Он сказал, никакого строительства не будет. Хотите парк, значит будет парк. Совет муфтиев также не получал этот документ, что они не будут там строить, им не выделяют участок. По распоряжению департамента земельных ресурсов номер 1313 участок сформирован под возведение объекта религии. Все остается как было.
Это был Михаил Бутримов. Участники автопробега завершили акцию, проехав полный круг по Садовому кольцу. Сотрудники ГИБДД не предпринимали попыток остановить колонну, в то время как встречные автомобилисты подавали сигналы, выражая активистам поддержку. Вот как оценивает эту ситуацию замруководителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Исключительно ксенофобия является, к сожалению, сейчас единственным мобилизующим социальным фактором. То есть пока не шла речь о строительстве мечети, на этот парк местным жителям было наплевать. Как только прошел слух, что будут строить мечеть, жители немедленно побежали высаживать деревья. Сам автопробег является всего лишь типичной акцией, придуманной праворадикалами, как альтернатива в свое время вайнахскому автопробегу, и она очень эффективна, ну, потому что смотрится очень красиво. Много машин с флагами, со стикерами. Ну, и не надо забывать, что инициативную группу, противодействующую строительству мечети в Техтельщиках, возглавляют люди, близкие к неонацистским ультраправым кругам. Они не декларируют открыто своих неонацистских взглядов в этих протестах, но они являются ультраправыми. И эта их позиция, она неоднократно сформулирована в их теоретических статьях, собственно, в статьях Михаила Бутримова, что мы не должны демонстрировать своих ультраправых взглядов, мы должны опираться исключительно на социальные запросы населения, вот, потому что иначе нас не поддержат.
По мнению Кожевниковой, власти отвернулись от этой проблемы, которая еще им напомнит о себе.
То, что правительство Москвы не мычит, не телится по этому поводу, оно еще больше провоцирует конфликт. Если добавить туда вот эти организационные проблемы с соборной мечетью в Москве, да, где мусульмане из-за строительства на территории новой соборной мечети в районе Олимпийского, мусульмане просто не умещаются там, да, это порождает еще миф о резком увеличении количества мусульман в Москве и так далее, провоцирует панические настроения, опять же, правительство Москвы молчит, и все вот это в совокупности создает очень неприятный фон. Люди думают, что вот их правительство поддерживает.
Решение о строительстве мечети в районе Текстильщиков было принято в 2008 году бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. В начале ноября этого года жители районов Текстильщики, Рязанский и Кузьминки передали в приемную президента России Дмитрия Медведева почти 10 тысяч подписей под обращением с просьбой не строить новую мечеть на юго-востоке Москвы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Пражский институт тоталитарных режимов опубликовал архивные данные о том, как Государственная служба безопасности социалистической Чехословакии следила за подпольными семинарами, которые проводили здесь ученые с мировым именем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
После событий 1968 года в Чехословацкой службе безопасности было организовано так называемое управление по слежению. В документах, которые удалось собрать этому управлению с конца 70-х годов, фигурируют имена не только чехословацких диссидентов, но и сотрудников посольств, западных журналистов и ученых. Часть архива посвящена организации подпольных семинаров, которые проводили как репрессированные чехословацкие лекторы, так и их иностранные коллеги. Я беседую с Барбарой Дей, которая сегодня возглавляет Пражское общество международного сотрудничества. А 25 лет назад она работала в Лондоне и организовывала визиты западных ученых в Чехословакию, о чем впоследствии написала книгу «Бархатные философы». Когда ситуация более-менее стабилизировалась, возникла проблема образования детей тех, кого преследовал режим. Многим из них не разрешили даже сдать школьные выпускные экзамены, и они были вынуждены заниматься ручным трудом. При этом информация передавалась очень быстро, и было решено организовать семинары для таких детей. Идея пригласить западных ученых в Чехословакию возникла на таком семинаре во время лекции чехословацкого философа Юлиуса Томина, бывшего марксиста, которому запретили преподавать. Он начал говорить о том, что его возможности ограничены, и что действительно необходимо, так это пригласить преподавателей из-за границы, которые продолжают традицию философского образования. Вместе со своими студентами он написал письмо, посланное в 4 университета, 2 в Германию и по одному в Гарвардский и Оксфордский университеты. Университет в Оксфорде стал единственным, кто откликнулся на этот призыв, но не исключено, что другие его просто не получили. Сотрудники университета расценили это письмо как просьбу о помощи коллег, живущих за железным занавесом, и ответ был однозначным. Конечно, мы организуем такие семинары. Первой в Чехословакию приехала профессор Оксфордского университета Кэтлин Вилкес, которая впоследствии стала одним из инициаторов создания образовательного фонда имени Яна Гуса, который помогал чехословацким диссидентам. Вилкес стала привозить литературу из-за рубежа, а из страны вывозить самиздат. Когда чехословацкие власти отказали ей в визе, она сменила фамилию, чтобы получить возможность вернуться в страну снова. Вслед за ней приехал Торлов Рафт, норвежский профессор экономики, которому так и не удалось выступить с лекцией. На 5-й день его пребывания в Праге сотрудники службы безопасности силой посадили его в поезд до Берлина. Единственный человек, у которого беспрепятственно получилось выступить на подпольном семинаре, был французский философ Жак Деррида, рассказывает Барбара Дей. Ему подложили в багаж наркотики. Наверное, это произошло в гостинице. На таможне в аэропорту его попросили пройти в отдельную комнату, где полицейские с собаками обыскали его багаж и нашли 4 пакета с коричневым веществом. Жака Деррида отвезли в полицию и продержали до следующего дня, не давая спать. Его допрашивали о его жизни, его связях с Чехословакией, его визите на могилу писателя Франца Кафки. В итоге было выдвинуто обвинение, производство и перевозка наркотиков, а затем последовала депортация. Еще одним ученым, которому удалось в 1980 году приехать в Чехословакию, был профессор Оксфордского университета Энтони Кенни. Его выступление продлилось несколько десятков минут. После этого в квартиру, принадлежащую чехословацкому философу Юлиусу Томину и его жене, ворвалась полиция, которая стала допрашивать всех собравшихся. Кенни был арестован и депортирован на родину. В середине 80-х в Праге выступал и британский философ Роджер Скратон, и историк Тони Джад. Но, по словам Барбары Дей, каждый раз собрание прекращали сотрудники службы безопасности. Внутренняя разведка постоянно осуществляла рейды на эти семинары. В то время, когда приезжали иностранные лекторы, полиция позволяла им говорить недолго, а потом врывалась в квартиру, где проходила лекция, и всех забирала в отделение. Власти добивались того, чтобы ученые больше никогда не могли попросить о выдаче визы. Повторный приезд был просто невозможен. Институт тоталитарных режимов Чехии постепенно публикует дела, заведенные на всех ученых, побывавших в Чехословакии. В архивных документах по минутам расписан каждый их шаг. В какой гостинице они останавливались, с кем и когда встречались, в каком кафе сидели за чашкой кофе, а также какие публикации передавали своим чехословацким коллегам. Все эти подробности насчитывают тысячи страниц архивов. Александра Вагнер для Радио Свобода.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Интернет-сайт WikiLeaks опубликовал 250 тысяч американских дипломатических документов разной степени секретности. Публикация появилась в крупнейших СМИ нескольких западных стран. Вашингтон уже осудил действия WikiLeaks как безответственные и опасные. В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело против мэра города Владислава Скворцова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее он был исключен из членов партии «Единая Россия». В Молдавии, по предварительным данным, на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, лидируют коммунисты. За ними следует либерально-демократическая партия премьер-министра Влада Филата. В Нальчике убит сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии Альберт Алтуев. Его автомобиль был обстрелян из гранатомета, Алтуев погиб на месте. Министры финансов стран Евросоюза одобрили в воскресенье выделение Ирландии кредита в 85 миллиардов евро. Средства предоставляет Европейская комиссия, 19 из 27 стран Евросоюза и Международный валютный фонд. В предместьях Рио-де-Жанейро проведена крупнейшая спецоперация полиции и армии против наркоторговцев с участием 2500 военнослужащих. Изъято 30 тонн наркотиков. Власти утверждают, что восстановили контроль над районом, где многие годы действовали организованные преступные группировки. В Сеуле президент Южной Кореи Ли Мён Бак встретился с представителем Китая на переговорах по ядерной программе КНДР. Стороны обсудили последствия обстрела Северной Кореей южнокорейского острова, в результате чего погибли 4 человека. В Египте сотни сторонников организации «Братья-мусульмане» в воскресенье протестовали у избирательных участков. Вы слушали краткие новости.
С новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» у микрофона Лейла Гениатульна. Мы сейчас вернемся к главной теме нашей программы. Минобороны опубликовал на своем сайте проект указа об изменениях в положении о порядке прохождения военной службы. Согласно этому указу, граждане любой страны могут пойти на службу вооруженные силы Российской Федерации. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы, что в российской армии могут служить иностранцы? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков после интервью с экспертом. К декабрю этого года будут завершены основные организационно-штатные мероприятия по переводу вооруженных сил России на новый облик. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с военными. Реформирование армии, обещают в руководстве страны, будет идти по всем фронтам. Повышение денежного довольствия военнослужащих, техническое переоснащение и даже набор в армию по контракту иностранных граждан. Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал об этом с военным обозревателем Александром Гольцем.
Необходимость в новом указе появилась из-за каких-то деталей. Ну, вот эта необходимость дактилоскопировать всех кандидатов, изменить срок первого контракта и так далее. Эта идея, она совершенно не новая, и она была благополучно провалена Министерством обороны.
Но сейчас иностранцы не очень охотно идут служить в вооруженные силы Российской Федерации.
Ну, потому что требования к ним таковы, что таких людей найти сложно, понимаете? Ну, давайте себе честно скажем. Человек устроенный, образованный, у которого все в порядке, вряд ли пойдет нести тяготы и лишения воинской службы в армии другого государства, правда? Стало быть, для этой службы надо брать других людей. Там было требование полное среднее образование, например. Но человек с полным средним образованием вряд ли пойдет добровольно служить вооруженные.
Да, сейчас, получается, остаются только знания русского языка и отпечатки пальцев.
Да. Но опять-таки, ведь это не указом регулируется, подзаконными инструкциями. И если Министерство обороны захочет провалить эту систему, она ее провалит.
Есть один хороший стимул, наверное, для жителей ближнего зарубежья. Через 3 года можно получить российский паспорт.
В том предыдущем указе все это было.
Есть же какой-то опыт, служат сейчас иностранцы.
300 человек.
Насколько хорошо им служится? Есть какие-то данные?
Нет, никаких особых данных нет. Было несколько сообщений, что более или менее они служат. Их так мало. И я думаю, что значительная их часть все-таки в Таджикистане.
А есть какие-то предпосылки, что их количество может увеличиться?
Весь вопрос в том, хочет ли этого Министерство обороны. Думаю, что нет. Все-таки худо-бедно в российской армии было больше 200 тысяч контрактников. Сейчас сказано, что эта программа не удалась, и граждан России контрактников увольняют с воинской службы. Чего вдруг понадобились граждане иностранных государств?
Михаил Соленков, корреспондент «Радио Свобода», беседовал с военным обозревателем Александром Гольцем. Считаете ли вы, что в российской армии могут служить иностранцы? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. А пока хочу почитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер и интернет-страницу. Вот, например, что нам пишет Василий Иванович, иностранцы в российской армии за неплохие деньги служить, конечно, могут, а вот воевать и побеждать, извините, как говорится, не надейся, дед, на чужой обед. И еще несколько сообщений с сайта. Вот что пишет нам Сандра из Вильнюса. Могут, но не смогут. Сбегут. Викторович из Выхина. Да, и этот вариант очень интересен. Какая разница, кому платить за такие деньги и остальное содержание, что сейчас найдется много хороших подготовленных людей. Вот, например, узбеки и таджики нисколько не глупее наших военных, но намного более исполнительные и дисциплинированные. Еще несколько сообщений пишет нам Николай Кузнецов из Москвы. Он считает, что это тоже, конечно, необходимость, потому что, что касается России, она обречена неуклонно сокращать и сокращать свою армию. Весной 2010 года в стране впервые принципиально не хватило лиц призывного возраста. Но 17-летних еще меньше, а 7-летних вдвое меньше 17-летних и так далее по возрастам. Призывников 2027 года не может быть больше, чем сейчас есть годовалых младенцев. Я напомню еще раз, телефон 8 800 222-12, и до нас дозвонилась Раиса из Татарстана. Здравствуйте, Раиса.
Здравствуйте. Доброе утро. А вот у меня внук учится в Казани артиллерийском. У них там уже вроде набрали, набор есть. Они только не таджики, не узбеки. А, наверное, думаю, вот это как его, негры, как это вот понять? Вот такие там служат, там они ходят в территории. Я несколько раз видела.
Спасибо, Раиса. Это была наша радиослушательница из Татарстана, из Брянской области. Николай до нас дозвонился. Здравствуйте, Николай. Николай, здравствуйте, мы вас слушаем, говорите.
Алло.
Да, Николай, здравствуйте. Говорите. Вы в эфире.
Доброе утро. Значит, затея опять же направлена против России. Почему? Во-первых, потому что иностранцы будут служить не России, а рублю. Во-вторых, по своей грамотности они, особенно выходцы из Средней Азии, они ниже уровня россиян. Естественно, и служба их будет такая. В-третьих, сама по себе наемная армия никогда не была лучше, чем армия на основе всеобщей воинской повинности. Вот. Так что дело идет о дальнейшем развале страны. Спасибо, Николай Борода, Клинцы, Брянщина.
Это был Николай. Еще несколько сообщений. С сайта «Радио Свобода» пишет нам Марьям из Дагестана. В СССР во внутренних войсках, как рассказывали отслужившие знакомые, служили именно выходцы из Средней Азии, отличающиеся исполнительностью. Государство пытается создать нечто вроде французского легиона. Теперь представьте, на чью сторону станет эта наемная армия в случае народного бунта. Наши еще подумают, куда повернуть оружие, а как поступят легионеры. Без подписи нам прислал наш читатель нашей интернет-страницы из Республики Алтай. Давно пора бросить тупые игры в патриотов-сталинистов и интегрироваться в международную структуру безопасности, то есть в НАТО. США и Европа давно уже не являются противниками ни в сфере идеологии, ни в сфере экономики. И еще, я еще раз напомню телефон 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем у вас, считаете ли вы, что в российской армии могут служить иностранцы? Николай из Мордовии до нас дозвонился. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это великая тема и идея, что иностранцы России должны служить. Это гражданство, чтобы заслужить в России. И они будут защищать родину больше, нежели русские. Русские отказываются уже 90-80% от армии. А вот они заменить могут русских и всех, которые не хотят служить российской армии. Они не хотят защищать, это русские. Может, эти, не знаю, древние скифы, они любят завоевывать, а иностранцы будут защищать Россию и не будут завоевывать другие народы, страны, земли.
Спасибо, Николай. Давайте дадим возможность высказаться и другим нашим радиослушателям. Пожалуй, уже последний звонок в этом часе. Георгий из Московской области до нас дозвонился. Георгий, здравствуйте.
Доброе утро. Я хочу напомнить, какая армия у нас вступала в войну, и слова Ахматовой: «Мы сохраним тебе великий наш язык, божественное слово». А что сейчас с человеком? И ориентация сейчас приветствуется, современная, антропологическая ориентация. Это свобода от слова, ну, Ходорковского, давайте прочтем.
Георгий, к сожалению, уже подходит к концу время, отведенное на общение с радиослушателями. Ваша точка зрения нам понятна. И вот так вот наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос: считаете ли вы, что в российской армии могут служить иностранцы?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о федеральном бюджете на 2011 год. Он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» $75 за баррель. Российская компания «Интурист» и британский туроператор «Томас Кук», второй по величине в Европе, создадут совместное предприятие, в котором британская компания получит контрольный пакет акций. За них «Томас Кук» заплатит $45 миллионов. Вклад «Интуриста» в капитал СП составят его активы в сфере туристического бизнеса. Центральный банк России сохранил на прежнем уровне ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам 7,75% годовых. В последний раз банк менял эту ставку в начале июня, снизив ее тогда с 8%. Для сравнения, действующая базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в 16 странах еврозоны 1%, в Японии в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. Совет Федерации России одобрил проект закона, предусматривающего снижение вдвое действующих базовых ставок транспортного налога. Кроме того, региональные власти получат право снижать вплоть до нуля ставку налога для автомобилей, с двигателями, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил. Чистый отток капитала из России за 10 месяцев с начала года составил $21 миллиард, в том числе 8 миллиардов только в сентябре и октябре, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. В прошлом году чистый отток капитала из России составил $57 миллиардов. Стресс-тесты ведущих банков Европы будут проводиться теперь ежегодно, заявила официальный представитель руководителя ведомства Европейской комиссии по регулированию рынков. Впервые серия таких стресс-тестов на определение устойчивости банков к возможному резкому ухудшению экономической конъюнктуры была организована в Европейском Союзе в июле этого года. Тогда тесты не прошли всего 7 банков из 91, участвовавшего в них, 5 банков из Испании и по одному из Германии и Греции. Среди не прошедших стресс-тесты не оказалось тогда ни одного банка из Ирландии, банковскую систему которой, поддерживаемую после краха рынка недвижимости в основном кредитами Европейского центрального банка, будут спасать теперь за счет средств антикризисного фонда Европейского Союза.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Интернет-сайт WikiLeaks опубликовал 250 тысяч американских дипломатических документов в разной степени секретности. Публикация появилась в крупнейших СМИ нескольких западных стран. В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело против мэра города Владислава Скворцова. Его обвиняют в превышении полномочий. В Молдавии, по предварительным данным, на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, лидируют коммунисты. В Нальчике убит сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии Альберт Толтуев. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Расскажите о наиболее интересных публикациях в сегодняшних российских газетах.
О деньгах несколько изданий пишут. «Деньги наших» газеты «Ведомости». Покушение на журналиста Олега Кашина заставило вспомнить о прокремлевских молодежных движениях. «Ведомости» посчитали, сколько наши получают от государства, а попутно выяснили, что в 90-е годы экс-лидер наших Василий Якименко числился учредителем фирмы, основанной бандитами. Ну и еще о деньгах пишет газета «Известия». Эта газета обратилась к тому, сколько же денег получают наши, уже без кавычек, чиновники. Ежемесячное жалование госслужащих с января по сентябрь нынешнего года увеличилось на 5,2% и составило в среднем 52 600 рублей. Такие данные опубликовал Росстат, хотя заработки федеральных чиновников в этом году росли не так интенсивно, как в прошлом. Но, тем не менее, они по-прежнему в 2,5 раза превышают среднюю зарплату по стране. Вот «Известия» размышляют, почему же так получается, а заглавлена эта публикация на первой полосе издания «Дорогие россияне». Возвращаемся к газете «Ведомости». Образец коррупции – это тоже первополосная публикация. Сергей Собянин взялся навести порядок в главной части наследия Юрия Лужкова, инвестиционных контрактах Москвы. На их ревизию новый мэр отводит 2-3 месяца. Чиновники думают уложиться в 2 года. Ну и деятельность Сергея Собянина освещают также сегодня «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда». Тут имеется в виду транспортная составляющая. Вот, например, заголовок из МК «Московский трамвай уезжает в Подмосковье». Речь идет о том, что Сергей Собянин посетил несколько предприятий Мосгортранса, осмотрел образцы новой техники, ознакомился с планами развития общественного транспорта в Москве. И далеко не все из увиденного ему понравилось. Так что многое в системе транспортного обслуживания москвичей изменится в самое ближайшее время. Самым очевидным показателем изменений должны стать скоростные трамваи, которые наконец-то появятся на столичных улицах. Ну, а «Комсомольская правда» обращает внимание на то обстоятельство, что в столице начнут строить дешевое метро. Газета «Коммерсант», первая полоса, выложили на чистоту. В ночь на понедельник в интернете должна была появиться первая часть очередной партии секретных документов от скандально известного сайта WikiLeaks. Десятки тысяч файлов из онлайн-архива, содержащего переписку Госдепартамента с посольствами США за рубежом, в том числе в России. Но произошла накладка. Некоему блогеру из Швейцарии по ошибке продали сегодняшний номер журнала «Шпигель», участвующего в публикации скандальных материалов. И тот начал выкладывать их в своем блоге на Твиттер. Как и сообщал «Коммерсант», в дипломатической переписке посольства США в Москве действительно содержатся психологические портреты российских лидеров. Ну и еще «Коммерсант» пишет о послании Дмитрия Медведева. В пятницу президент назвал дату оглашения своего послания Федеральному собранию на следующий год, 30 ноября. В отличие от прошлого года, когда подготовка к посланию велась с привлечением широкой общественности к обсуждению планов по модернизации страны, содержание нынешнего держится в строгой секретности. В Кремле лишь обещают, что в выступлении Дмитрия Медведева будет больше конкретных планов и поручений, а также напоминают, что планы по модернизации страны выходят за рамки одного президентского срока. Ну и вот эту тему развиваем. «Независимая газета». «Президент в поиске социальной опоры». говорит издание о том, что по информации, вот по его информации, резюмирует Медведев в своем послании инициативу, обнародовав им на всевозможных совещаниях в течение последнего года. Они затрагивают разные аспекты жизни. Особое внимание президент уделит детям и пожилым людям. Медведев попытается сформулировать новую национальную идею. Ее суть в том, чтобы создать комфортные условия для проживания в России подрастающего поколения. Главная мысль послания – модернизация должна повысить качество жизни людей и дать им возможность добиться успеха в любых сферах деятельности. Ну и тема, связанная с предыдущей, это тоже независимая газета. Павловский против Путина, но за Медведева. Очередной ответ председателя правительства Владимира Путина на вопрос о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах прозвучал в конце прошлой недели. По форме он не слишком отличался от прежних. Тандем примет согласованное решение. Однако на этот раз заявление премьера появилось уже после того, как президент Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться в 2012 году. Эксперты независимые разошлись во мнениях относительно списка будущих выдвиженцев, однако признают, что за последний год настроения элит существенно изменились. Ну и вот, в частности, о том, как говорил Глеб Павловский, о том, кто должен стать будущим президентом, пишут и другие газеты, говорил он об этом в интервью Russia Today, а стать должен президентом Медведев, по его мнению. И с этим связано целый ряд публикаций о выступлении Леонида Парфенова на вручении премии имени Влада Листьева. Некоторые газеты проводят даже некие параллели между выступлением Павловского и выступлением Парфенова и считают, что это неспроста. Медалист из Энгельса – это уже время новостей, первая полоса. После трагедии в Кущевской МВД вспомнила о бандитах районного масштаба. Но тут речь идет о разоблачении очередной опасной преступной группировки, которая действовала в Энгельсском районе Саратовской области. А руководил ею, по версии следствия, лично глава районной администрации. Ни много, ни мало.
Спасибо, Валерия. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Продолжается программа «Время свободы». Ульяновск в ближайшее время может всерьез столкнуться с проблемой снабжения питьевой водой. В связи с засушливым летом уровень Куйбышевского водохранилища в районе Ульяновска резко упал. Поверхностный водозабор, питающий левобережную часть Ульяновска, из-за обмеления реки пришлось закрыть. Теперь Заволжский район снабжается из двух подземных источников. На правом берегу в черте города артезианских скважин нет, и специалисты говорят о необходимости срочной реконструкции Волжского водозабора. С подробностями из Ульяновска корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Из-за жаркого лета, а также из-за пересыхания мелких рек и ручьев, питающих Волгу, вода в ней отступила от берегов на 100-150 метров. Возникли новые острова, образовавшиеся мели затруднили грузовое судоходство. Если уровень воды будет падать, то в какой-то момент труба поверхностного водозабора, питающего водой правобережную часть Ульяновска, начнет забирать не воду, а воздух, говорит директор Ульяновского водоканала Сергей Савельев.
Отметка уровня воды в водохранилище на сегодняшний день порядка 49 метров. Критическая отметка у нас 45,5. То есть как бы еще есть 3,5 метра запас, но с учетом прогнозов на 1 апреля 2011 года еще на полметра упадет уровень воды в водохранилище. Если будет такое же засушливое лето, то также будет уровень воды падать. Поэтому для правого берега необходимо провести реконструкцию водозаборных сооружений. У нас имеется проект, который делал Институт Союз Водоканал проекта. Цена вопроса строительства – это 55 миллионов рублей. Таким образом, если этот будет проект реализован, то мы на 60 метров уходим ближе к руслу реки с водозабором, с головком, и на 39-ю отметку ниже садимся.
В недавно принятом бюджете Ульяновска этих 55 миллионов рублей на реконструкцию водозабора нет. Но, как пояснили в аппарате Ульяновской городской думы, этот проект стоит в приоритетах. На языке чиновников это значит, когда появятся дополнительные доходы, тогда программа и будет профинансирована. Угроза стабильному водоснабжению города стала темой обсуждения на региональной общественной палате. Вот фрагмент выступления на последнем заседании палаты специалиста агропромышленного комитета законодательного собрания Ульяновской области Юрия Полякова.
Как-то обидно, вот наша область расположена между двумя великими реками Свияга и Волга, а пить народу нечего. Помните, 5 лет назад мы поили тухлой гнилой водой левый берег. Ну ладно, там Бог нас миловал, мы обошли вот эти все болезни и срочно переключились на скважины. А этот берег что у нас? До критической отметки остается 2 метра, а обещают, дойдет до 46-й отметки, этот же вот забор опять придавит, эти же гнилые водоросли, опять будем пить что? Резервный водовод городу Ульяновску нужен. Мы писали от имени общественной палаты правительству официальный ответ. На 11-й год средства не предусмотрены. К сожалению, до населения, до потребителя 30% воды не доходит. Потому что процент износа водопроводных линий доходит до 70-80%. А есть где села, где еще сегодня существуют деревянные водопроводы.
Член общественной палаты Александр Данилов предложил заранее подготовиться к чрезвычайной ситуации, если такая вдруг наступит.
Дальше будет хуже. Как говорят вот сегодня все специалисты, предлагаю сейчас еще разработать план мероприятий в случае критического понижения уровня воды в реках, грунтовых водах для бесперебойного снабжения населения. Вспомните, когда на Арсенале грохнуло, оказалось, что даже никто не знал, что делать и куда бежать, то есть гражданская оборона даже это не знала. Вполне возможно, что мы к этому уровню можем подойти этой зимой вплотную.
По данным областного министерства жилищно-коммунального комплекса, в прошлом году 10-я часть проб питьевой воды, взятая из водопроводов, не соответствовала нормам. Данных за этот год нет, но вряд ли они сильно улучшатся в связи с засухой. Впрочем, по словам представителей Роспотребнадзора, вода из кранов пригодна к употреблению, но ее все же надо кипятить. Заведующий отделением коммунальной гигиены областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Шипунов говорит, что благодаря работе водоканала качество питьевой воды в целом не ухудшилось, хотя нарекания от жителей иногда поступают.
Бывает чуть-чуть и мутненькая водичка, но это больше связано, наверное, все-таки с распределительными сетями квартальными и старыми водопроводами в домах. А так сам водоканал подает воду, в общем-то, на том же уровне. Конечно, стоит опасаться, если дальше будет Волга падать, вода-то будет хуже, концентрация всех веществ увеличивается в связи с уменьшением объема самой воды, так скажем, растворителя.
Водопроводы в Ульяновской области изношены на 70%, что в основном и отражается на качестве питьевой воды. Исправить положение призвана областная целевая программа «Чистая вода». Программа предусматривает ремонт более 1000 километров водопроводов, что потребует вложения 3,5 миллиардов рублей за 5 лет. Более половины из этих денег область надеется получить из федерального бюджета. Для этого регион должен продемонстрировать готовность к софинансированию. Но из необходимых для этого 200 с лишним миллионов рублей в бюджете на 2011 год на программу «Чистая вода» заложено менее 10 части. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Часов 7 минут слушайте программу «Свобода» в клубе «Кава», Прага. Чешский хоккей как национальная идея и культурный миф. Метафизика и техника чешского хоккея. Хоккей – национальный характер. Игра от обороны и способность к импровизации. Хоккей и политика. Чехи и немцы, чехи и русские, как чехи выигрывали в хоккей в 39-м и 69-м годах. Хоккей как сублимация политических комплексов, константа чешской жизни – поп-феномен и народное семейное зрелище. Почему чешские хоккеисты выиграют последние мировые чемпионаты? Ведет программу Елена Фанайлова. А я напомню, сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы, что в российской армии могут служить иностранцы?
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».